Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ под названием «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с чиновниками, экономистами, предпринимателями и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Хотелось бы сегодня наш разговор сконцентрировать на теме экономики семьи, можно ее так назвать, на всем, что касается нашей нынешней демографической ситуации, особенно с точки зрения рождаемости. Мы все знаем, что у нас с этим сейчас есть проблемы. И мне кажется, что на эту ситуацию стоит смотреть с двух точек зрения. Здесь понятно, что есть одна сторона, макроуровень, это государство, которое стратегически на это смотрит, и поскольку население – это основной ресурс, оно должно смотреть в будущее за горизонт, сколько нас будет через 20 лет, когда пройдет одно поколение. С другой стороны, есть позиция каждой отдельно взятой семьи, которая принимает решение о том, рожать ли детей, сколько рожать, как жить, обеспечивая базовые и все прочие потребности. И хотелось бы вот сегодня попробовать с разных точек зрения на эту проблему посмотреть. Вот, но для начала, может быть, для начала разговора, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас вообще какая ситуация с рождаемостью? Я уже сказала так, нагнетаю так немножко, что все плохо. Вот как у нас сейчас с этим вопросом? Какие тенденции?
Мало нагнетаете, сильнее надо. Но на самом деле здесь, правда, эту палку не перегнуть, потому что мало говорить о том, что у нас есть проблемы с рождаемостью, надо просто это представить, что у нас в России есть такие регионы, в которых плотность населения один человек на несколько квадратных километров. Страна у нас самая большая в мире. Рождаемость у нас, к сожалению, с каждым годом уменьшается. Поэтому нам всем, правда, стоит задуматься. Мы с своей стороны, государство, об этом думать не перестаем. Сейчас с демографическим вопросом у нас губернаторы и просыпаются, и спать ложатся, как сказал президент. Средний коэффициент рождаемости сейчас входит в индикаторы того, насколько хорошо работают губернаторы. Низкий коэффициент рождаемости, значит, что-то в данном регионе, ну, вот не совсем хорошо. Потому что рождаемость – это квинсистенция всей жизни в регионе. Если есть жилье, если есть детские сады, школы, спортивные школы, детские площадки, если есть региональные меры поддержки, если есть молочные кухни, если хорошо работает медицина, вот если есть работодатели, надежные работодатели, если есть дороги, если поддерживаются наши бабушки, дедушки, поскольку нам важна многопоколенная семья, вот это все вместе выливается в то, что в этом регионе рождаются дети. Вот именно поэтому средний коэффициент рождаемости, да, он теперь входит вот в эти KPI губернаторов. Поэтому, ну, как бы, все понятно, зачем мы над этим работаем, но непонятно конкретному вот человеку, студенту Васе, студентке Маше, а почему вот именно сейчас, им сейчас вот 22-25, у них вся жизнь впереди, и вот почему сейчас они должны создать семью и, возможно, ограничить себя от чего-то. Будет ли сложно, но вообще вот строить всегда сложно. Покажите мне, что строить можно, не затрачивая энергию. Всегда сложно. Но если ты не будешь вкладывать энергию в строительство дома, у тебя не будет дома. Если ты не вложишь себя в строительство семьи, у тебя не будет семьи. И дома у тебя не будет. Даже если у тебя будет ощущение крыши над головой, знаете, даже когда соединяется, объединяется вот руки и сердце мужчины и женщины, это как называется? Брак. А семья когда рождается? Когда ребенок рождается? Поэтому, конечно, вот очень важно для себя вот это прочувствовать, почему мне это. Ну, а потом посмотреть на цифры такой вот статистики и аналитики. У нас сейчас одно поколение, даже не 20 лет, 30 лет. И мы посмотрели, как в режиме 100 лет, это три поколения, вот с коэффициентом рождаемости меньше, чем 2,15. 2,15 – это для того, чтобы воспроизводилось
простое население. Воспроизводство. Оно воспроизводит само себя в том же количестве.
А если меньше, то вот если коэффициент рождаемости 0,9, у нас есть такие страны. Корея, по-моему, уже там, да, да, Китай, да, да, приближается туда там, же,
да, да,
то через три поколения, через 100 лет, количество новорожденных детей упадет на 80%. Вы представляете? То есть как зависит то, сколько сейчас рождается детей, и то, сколько будет детей через всего лишь три поколения. А если вот сейчас средний коэффициент рождаемости не 0,9, там, а, допустим, 1,2, тоже уменьшится, но это уже будет там,
ну,
не знаю,
меньшим,
да,
темпом,
меньше.
Меньшим,
да,
темпом.
Вот так это и выглядит. Это очень, конечно, страшно. А еще есть такие таблички, где показано, как вот с коэффициентом 1,2, да, через 8 поколений, как будет там один житель в городе. А если коэффициент рождаемости 3, то там будет вместо одного будет 8. И вот ты сидишь, смотришь на эти картинки и думаешь, как? Да, вот как,
да, молодежи, как нам эту тенденцию,
да,
развернуть?
Да, это развернуть.
Да, вы знаете, спасибо вам огромное за этот ликбез. Я помню, когда училась на экономическом факультете МГУ, демография как дисциплина была одним из самых впечатляющих предметов. Мы вышли просто оттуда другими людьми, потому что когда нам демонстрировали те самые демографические волны, о которых вы сейчас говорили, это просто впечатляло. То есть это действительно такой взгляд вдаль, туда, далеко, о котором ты не задумываешься в обычной своей жизни. Ну, как бы я решаю свои проблемы. Я живу свою жизнь, чего мне вот вообще об этом думать? А когда это наглядно все видишь, то действительно начинают волосы на голове шевелиться. И это такой воспитательный, на самом деле, момент. Но давайте сконцентрируемся, может быть, действительно на причинах, почему так, и как это подправить, как, что, какие винтики невидимые или видимые нужно подкрутить, чтобы в наших настройках была заложена та цифра, при которой не будет вымирания. Уж, по крайней мере, самым быстрым темпом вымирания. По моим скромным предположениям, основанным на статистике, у нас с 2015 года рождаемость начала падать, хотя до этого она росла и была поддержана также материнским капиталом. После 2015 она начинает падать, несмотря на то, что был введен материнский капитал на рождение первого ребенка. И если посмотреть параллельно с этим процессом на график стоимости квадратного метра жилья, то мы увидим, что с 2018 года начинается резкий рост цен на жилье. Причем на жилье на первичном рынке она выросла в 3 раза, а для вторичного в 2 раза. И возникает просто при взгляде поверхностно на эту статистику такое сразу предположение, нет ли здесь взаимосвязи. То есть не связано ли такое вот неуклонное падение рождаемости с тем, что просто жилье стало людям гораздо менее доступным, чем оно было до этого. Потому что даже по опросам общественного мнения первое, такой первый материальный фактор, который людей либо сподвигает, либо останавливает в решении о прибавлении семейства, это как раз наличие крыши над головой, что довольно логично. Как базовая кровь. У нас в Конституции написано, что мы все имеем право на кровь, да, вот. И для новорожденных в том числе. Вот вопрос, что вы об этом думаете, вот об этом жилищном факторе, и какие со стороны государства шаги предпринимались, предпринимаются и планируются?
Прям есть несколько моментов, на которых хочу остановиться до того, пока дойду до ответа про жилье. Значит, пункт первый, что связано ли такое падение рождаемости только с тем, что у нас сейчас появились какие-то там внешние факторы. Надо не забывать, что демография у нас развивается волнами. И вот эти волны, они с чем связаны? Например, эхо Великой Отечественной войны, да, до этого там еще были эхо и революции, и... А потом, кстати говоря, у нас в 80-х годах, вот и, как, если можно о личном, вы какого года рождения?
88-го, бэби-бумеры, те самые, когда был всплеск.
Я 75-го года рождения, и я помню, что... У нас в классе не было ни одной семьи с 3 детьми. В основном были все семьи с 1 ребенком. Семьи, где было 2 ребенка, воспринимались прям вот, ну, как то, к чему надо стремиться. Угу. При этом мы понимаем, если в семье 1 ребенок, то, в общем, как это продолжение, это либо мама, либо папа. Угу. Если 2 детей, то мама и папа, то нет плюса для страны. Угу. А вот тех, кто давал плюс для страны, их вообще не было. Это я к вам отвечаю, угу, на вопрос, что за волна. А потом, кстати говоря, 90-е годы. Вспомните,
да, снова обвал рождаемости.
Когда в классах, в первых классах было по 3-4 человека.
Да-да-да, было дело.
И это тоже волна. Угу. И, собственно говоря, вот они-то и приходят в тот самый сейчас репродуктивный возраст. Вот, собственно говоря, что у нас с, там, после 15-го года-то началось, угу, что у нас просто уменьшается та самая когорта женщин, которая может родить.
Да.
А сейчас мы с вами находимся в той ситуации, когда на пике своего репродуктивного возраста находится женщина за 35. Поэтому мы сейчас так активно помогаем принять решение о рождении 2-го, 3-го ребенка. То есть это те, которые, в принципе, уже как бы, ну, вот первого-то ребенка, ну, вот чаще всего имеют. Угу. Поэтому... про волны. Вот. Но кроме этого, у нас, конечно, еще есть вот влияние материнского капитала. Он очень хорошо влиял при рождении 2-го ребенка. Но когда вы перенесли на 1-го ребенка, мы увидели, что количество рождения 2-х детей снизилось, а количество рождения 1-х детей перестало снижаться. Вот, это тоже такой интересный феномен, но о жилье поговорим, видимо, уже после паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас сегодня в этом часе с нами Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, а также председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Продолжаем наш очень насущный разговор, касающийся всех и каждого. Да, вот, Татьяна, все-таки останавливаясь на мерах такой прямой материальной поддержки семьям, которые принимают решение о прибавлении, что сейчас уже делается или планируется к запуску? Какие инструменты помощи, связанные с жильем или какой-то иной финансовой поддержкой?
Ну, вот мы и дошли до ответа про жилье.
Да.
Мы в Думе специально собрались прям экспертами, которые все понимают о том, как решить жилищный вопрос, и только вот за одним столом у нас было различных 7 направлений государственных вот таких институций, которые отвечают за решение жилищного вопроса. Это было и Минтруд, и Министерство строительства и ЖКХ, это и Дом РФ, кстати говоря, и соцфонд, который выдает нам материнский капитал, это и профильные ведомства, например, мы взяли Минздрав с вопросом о том, как они помогают своим студентам получать жилье. Это были работодатели, это были представители такого интересного направления, как дома социальной аренды. И на самом деле дальше надо ставить многоточие, потому что здесь еще точно к нам за стол надо было пригласить Министерство образования, которое сейчас поддерживает семьи, представляет семейное общежитие. Да, это тоже решение жилищного вопроса. Да. А еще Министерство сельского хозяйства, потому что у нас есть сельскохозяйственная ипотека, которая сейчас 3%. А еще надо не забыть пригласить Министерство вот по Дальнего Востока, Арктики, потому что у нас есть дальневосточная ипотека, 2%. А еще можно было пригласить Министерство Минцифры, потому что есть IT-ипотека, и это тоже решение жилищного вопроса. Поэтому, когда ты вот на это все смотришь, а как сказал нам сегодня Дом РФ, они собрали сейчас у себя на сайте, кстати, вот рекомендую зайти и посмотреть, около 400 региональных программ поддержки семьи. Нам кажется, что есть вот только вот те ипотеки, которые я произнесла, и то их, в общем, еще пособирать надо. А то, что у региона есть свои меры поддержки. Вот нам сегодня, например, рассказали про Ростов, где к семейной ипотеке 6%, регион 3% из этих 6 в семейной ипотеке оплачивается. И, соответственно, там семейная ипотека 3%. И вот таких нюансов Дом РФ собрал 400 направлений. Говорит, что всего их 600, вот еще надо, значит, еще над ними поработать. Но я прям представляю того самого студента, который, значит, захочет найти себе жилье. И вообще, сколько надо будет всего изучить, прочитать, кому надо будет обратиться, чтобы найти вот ту самую там, свою квартиру. Поэтому мы пока сделали такой вывод. Значит, что надо делать тем семьям, которые мечтают о решении жилищного вопроса, либо тем молодым людям, которые планируют создать семью и думают, где же жить. Во-первых, начать с того, какая у тебя профессия, на кого ты учишься, потому что сейчас очень много работодателей готовы от себя либо оплачивать первый взнос по квартире, либо выплачивать проценты по кредиту, либо при рождении ребенка там оплачивать половину квартиры и так далее, так далее, так далее. Значит, вот вы посмотрите, на кого вы учитесь, какая у вас уже есть специальность, и исходя из этого можно уже вот начинать движение в сторону своей будущей квартиры. При этом с помощью того же самого Дом РФ, либо через МФЦ, либо через госуслуги, но я вам все-таки рекомендую через Дом РФ, потому что у них есть отдельный прям вот телефон горячей линии, где сидят консультанты, которые знают про вот все те 400 программ, которые могут сложить ваш материнский капитал, 450 тысяч при рождении третьего ребенка, да, какую-то вашу, там, не знаю, IT-ипотеку у мужа и возможность получить там жилье жене, как, допустим, врачу, педиатру. Возможно, вам придется переехать в другой регион. Вот, кстати говоря, тоже вот такой факт, который вам надо будет признать, что чем дальше от центра, чем дальше от центрального региона, чем дальше от столичного города, тем больше мер поддержки вы получите. И поэтому, да, конечно, это вот решение, которое вам стоит принять. Но я, например, просто влюбилась в идею корпоративного демографического стандарта, когда я, даже не будучи на форуме, а по ВКС, сидя дома, слушала форум, который проводился на Дальнем Востоке, и там выступали представители моногородов и рассказывали, какие меры поддержки есть для семей, сотрудников их предприятий. Слушайте, это квартиры дают, а там детские сады бесплатно, всякие спортивные секции, творческие секции бесплатно. Там уж я вообще молчу про ДМС, то есть это не там обыкновенная поликлиника, да, это там особые отношения, программы по ведению беременности, там, контракты народа, чего там только нет. И вот ты подумаешь, когда с одной стороны у тебя сложные условия, и ты живешь сейчас, там, допустим, в маленькой квартирке, вы там уже 10 лет стоите на очереди, и еще плюс один ребенок не может родиться. Может быть, сделать этот шаг? И работа, и зарплата, и возможности. У нас нет ни у кого волшебной палочки. И опять-таки еще раз возвращаюсь к тому, что счастье надо строить, да, но ты его, если ты не начнешь его строить, оно не построится. Вот у государства сейчас есть все возможности, чтобы помочь вам построить ваше счастье. Потому что даже в том самом моногороде есть возможности взять да, и материнский капитал, и вот остальные меры поддержки, и там единовременные пособия, и так далее, и так далее, и так далее. Да, и вот, ну, и при этом поддержка от государства, она вот она ощущается. Это я еще вам про соцконтракт не рассказал.
Да, ну, на самом деле, мы здесь находящиеся, ну, я, по крайней мере, как многодетная мама, очень хорошо знаю о всех тех инструментах, которые есть сейчас для многодетных. Действительно, это, ну, вот мы воспользоваться успели семейной льготной ипотекой, 450 тысяч льгота на погашение ипотеки для многодетных тоже.
А если бы вы жили бы на Дальнем Востоке, это был бы миллион.
К сожалению, у нас такая профессия, которая там не востребована. Вот это тоже, кстати, одно из узких мест. При очень узкой специализации, например, ну, допустим, если мы берем там интеллектуально-образовательную сферу, к сожалению, только самые крупные университеты, базирующиеся в Москве, ты соответствуешь. Но это скорее частный случай, может быть, он сейчас...
А я бы вот, я уже просто вот горю сказать, какой прекрасный Дальневосточный университет
в
Владивостоке. Да, мне кажется, в общем, вы могли бы там пригодиться, подумайте об этом.
Подумаем, да, мы, в общем, тут крутим педали во всего, как вы правильно сказали. Действительно, тут стоит разделять два вопроса. Это то, что мы ждем и справедливо ждем от государства. И второе, то, какой уровень личных амбиций у нас есть, и хорошо бы, чтобы он был. Понимание, что как бы вот это вечное упование, что мне кто-то большой, сильный сейчас что-то даст, а не я сам могу оглянуться по сторонам и поискать возможности для того, чтобы свою жизнь построить так, как тебе хочется ее построить. Это действительно тонкая грань, и я согласна, что не надо ее перегибать в сторону ожиданий таких патерналистских от государства, что оно мне все должно, оно за меня должно жизнь мою продумать, везде мне соломку подстелить. Конечно, это...
Ну, оно поможет. Вот да. Это и называется, прям вслушайтесь, мера поддержки. Вот что такое поддержка, да, это не нести на руках, это поддержать. Когда есть сложная ситуация, конечно, государство находится рядом. Хотя у нас есть и демографические меры поддержки. Вот, например, материнский капитал, он же всем дается.
Да, да, безусловно. Кстати, если говорить о мерах финансовой помощи, вот мне бы хотелось у вас спросить, испробовав на личном опыте эффективность, например, такого инструмента, как налоговый вычет, замечательный работающий инструмент, в нем, правда, нужно немного покопаться, разобраться, как чего сделать, ну, как бы, да, все, значит, круги ада немножко пройти, потом разберешься, освоишь, сделаешь. Но у меня, как у экономиста, тоже возникает такой логичный вопрос. Хорошо, у нас есть, допустим, материнский капитал, допустим, вот мы его стали давать на первого ребенка, но мы видим, не срабатывает пока для получения желаемых результатов. Может быть, возможно, эти меры рассматриваются. Сделать какую-то налоговую льготу, не знаю, освободить от налогов там, многодетных матерей, отцов, от каких-то налогов. Конечно, не от всех, не от имущественных, разумеется, да, но от прямых подоходных, допустим, налогов. То есть вот такие вещи. Потому что, ну, скажем, многодетным родителям, особенно многодетной маме, довольно трудно вырваться на работу. Это тоже, кстати, важный такой момент. Он часто как бы незаметен со стороны. Ведь чтобы многодетной или просто детной маме пойти и поработать, в случае, если у нее нет добрых и свободных бабушек и дедушек, ей надо оплатить очень дорогостоящую няню. И, соответственно, чтобы она получала хоть какой-то плюс, ей надо перекрыть эту няню и заработать еще этот плюс. А налогов она платит, как все остальные, обычные смертные. И возникает вопрос, может быть, стоит освободить от дополнительного налогового бремени тех, которые еще и работают, рожая много детей. Ну, и ладно, много, да, ну, допустим, хорошо, многодетных, там особо можно поощрить, но даже просто рожает и работает. Как вам такие меры? Рассматриваются ли они? Есть ли такие проекты?
Мы вот уже ввели с этого года так называемую 13-ю зарплату родителей. Это и есть как раз налоговый вычет, который за 25-й год можно будет получить в 26-м.
Угу.
И даже по самым там средним зарплатам мы рассчитывали, это будет более 100 тысяч рублей. Поэтому вот как раз к лету он будет выплачиваться, на летний отдых детям хватит.
Угу. Замечательно. Сейчас продолжим наш разговор. А пока я напомню для тех, кто только что подключился, что в гостях у нас сегодня Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей». Не переключайтесь, продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня ведем разговор в рамках цикла «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, экономистами, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей». И обсуждаем мы такую насущную тему, как рождаемость в нашей стране и все, что связано с запросами семьи, с решением вопроса о том, заводить ли ребенка и сколько вообще детей заводить. Пытаемся посмотреть на этот вопрос с разных точек зрения. И вот мы остановились в конце первой половины нашей программы на мерах финансовой поддержки, и Татьяна начала нам рассказывать про 13-ю зарплату. Я сразу ушки навострила.
Да, так что вот вы работаете официально, так что в следующем году у вас эта 13-я зарплата будет. Там вы как раз проходите по вот этим критериям. Надо быть родителями двух и более детей. Угу. Поэтому вот вы просто прочитайте подробности. Угу. Как экономист, я точно думаю, что вы с этим разберетесь. Но на самом деле меня вот немножко резануло, когда вы сказали, что сложно было разобраться в этих вычетах налоговых, угу. Да, угу. Но у вас все равно получилось. Это при том, что вы считаете, вы специалист, вы эксперт, это ваша там профессия, да, разбираться в этих цифрах, а очень, в общем, редко кто что понимает в налогах, в бухгалтерии, угу. И, конечно, мы должны вот максимально идти к тому, чтобы все меры поддержки, они все представлялись проактивно.
Да.
Вот так же, как материнский капитал мы получаем, так же, как, кстати говоря, единое пособие. Один документ, одно заявление, и то через госуслуги. Никуда вам идти не надо. Не надо вам собирать 48 справок, вспомните, как это раньше было.
Угу. Нет, безусловно, конечно, здесь мы, если посмотрим на этот процесс эволюционно, колоссальные шаги проделаны. И это касается не только нашего сегодняшнего вопроса, меры поддержки семьи, а вообще всех вопросов, в том числе нашей замечательной федеральной налоговой службы. Сейчас налоги платить одно удовольствие. Это очень просто, прозрачно, все в цифровой среде. В целом это колоссальный шаг, это эпохальный шаг. То есть то, что мы имеем сейчас в плане такого пользовательского удобства всеми госуслугами, финансовыми услугами, да, в том числе уплатой там налогов, каких-то решения каких-то других задач, связанных с взаимодействием с нашим государством, это, ну, это просто другая эра, да, по сравнению с тем, что было, безусловно. Но просто вот хотелось бы действительно просто сделать еще один шаг в облегчении вот этого, вот этих процедур, связанных с налоговыми льготами. Немножко, конечно, разобраться можно. Любой человек с высшим образованием точно в этом разберется. Вопрос, сколько времени ты в это инвестируешь. А время, вот я еще раз скажу, понятно, что время – деньги, а когда ты еще и родитель или многодетный родитель, у тебя это деньги минус все время. Потому что пока ты сидишь и в этом разбираешься, читая разные инструкции, у тебя кто-то получает зарплату, сидя с твоими детьми, а это минус из твоего кошелька.
Либо ты тратишь то самое время, которое мог бы посвятить своим детям.
Да, именно, совершенно
верно.
А они
что видят? Мама в телефоне. Да, ты же не скажешь, что я вот сейчас заполняю важный документ, что это не просто так, я работаю.
Да,
ребенок
да,
фиксирует
да.
только то, что мама в телефоне, все, и потом уже как скажешь ему, что это плохо. Значит, по поводу налогов, вот что хотела сказать. Вообще налоговые льготы во многих странах мира они распространены как вот такая мера поддержки именно для родителей. Но надо понимать, как, значит, как кто платит налоги с зарплаты. Вот за нас платят работодатели. То есть вы получаете уже свою зарплату минус налоги и... Да, то есть, ну, у вас идет эта зарплата и идет. А если бы вам выдавали вот всю сумму, которую вы заработали, и дальше вы, сидя дома, значит, каждый месяц, да, то эти налоги бы платили, то каждая налоговая льгота, она бы вами вот прям воспринималась. Вы бы ее вот каждый месяц видели в своем бюджете. И это бы хорошо работало, ну, с точки зрения демографической. А так, поскольку это платят работодатели, да, и вы там опосредованно эту сумму видите, она уже работает меньше. Поэтому в нашей стране лучше с точки зрения поддержки семьи вот на рождение плюс еще одного ребенка работают именно выплаты. И, например, то самое единое пособие, о котором я говорила, это, ну вот, как бы бабушка этого единого пособия были те самые 50 рублей, которые платили, помните, там с полутора до трех лет, когда заканчивались декретные. И
да.
это было просто на семью, вот просто выдавали 50 рублей и все. А сейчас это от половины до целого прожиточного минимума на каждого ребенка в семье выплачивает государство при условии, если у семьи сложная финансовая сейчас ситуация. И если посмотреть, какие это деньги, то, ну, в зависимости от региона, у нас же везде разный прожиточный минимум. Есть такие, где там и 20 тысяч рублей, может быть, прожиточный минимум. Но вот умножая на 3 ребенка 60 тысяч рублей, там государство может выплачивать семье, помогая побороться с этой сложной жизненной ситуацией. Либо, что вообще удивительно, вообще очень мало кто это может вообще понять в других странах нашу прекрасную меру поддержки как социальный контракт. Это для открытия бизнеса тебе государство дает деньги. И не просто дает деньги, а помогает написать бизнес-план, помогает сделать первые шаги, там, ну, например, что-то хотите, вот вы кружки делать, да, вам и дадут 350 тысяч стартового капитала, чтобы делать там какой-нибудь глиняный вот этот круг купить, mm-hmm. там, глину закупить. Еще у вас будет бизнес-план, потому как вы, значит, деньги вкладываете, потом, значит, как вы зарабатываете, так еще и помогут куда-то эти там кружки глиняные поставить, чтобы они на самом деле продались, да, и у вас вот этот бизнес начал работать. Представляете, да? То есть мы выращиваем семейный бизнес вот так вот, государство своими руками, мало того, что вкладывая деньги. Можно найти, где деньги дают, но чтобы над тобой еще вот год вот тебя еще несли на руках вместе с твоим бизнесом, это, конечно, дорогого стоит. Мы сейчас, кстати говоря, вот эти семьи, семейные бизнесы, которые организовались благодаря соцконтракту, подхватываем, и я являюсь координатором партийного проекта «Крепкая семья» в «Единой России», угу. И мы, значит, вот эти семьи, они выходят из зоны видимости региональных министерств труда и соцзащиты, и мы им помогаем соединиться с другим министерством, министерством экономического блока, то есть там, где уже выращивают такой взрослый бизнес. И вот эта бесшовность, я уверена, что нам даст новых... не знаю, Морозовых, сейчас вот мы вырастем, uh-huh. Потому что вот особенно для многодетной семьи, и, кстати говоря, для семьи участников специальной военной операции сейчас соцконтракт, он прям вот мы активно помогаем его заключать, потому что это тот семейный бизнес, который в дальнейшем вам поможет как бы опираться на себя. А если будет сложно, то рядом появится и, в общем, поможет и государство.
А условия вот этого социального контракта предполагают, что у человека есть семья, или это любому человеку предоставляется?
Я почему говорю, что это семейный бизнес, если у тебя нет семьи, угу. Да, вот как бы... нет у тебя, допустим, мужа, да, но ты хочешь заниматься соцконтрактом, угу. Ты можешь его получить, ну, при условии, если у тебя там доход меньше, чем. Угу. Но если есть семья, муж, жена,
да.
Нельзя 350 тысяч и жене на бизнес, угу. И мужу на бизнес, угу. На семью дается.
Угу.
И вместе уже этот бизнес выращивают.
Угу, понятно. Ну, то есть как бы одному из членов семьи, да. Но предполагается, что они вместе его будут поднимать.
Да, да.
При взаимной поддержке, по крайней мере. Угу. А, интересно. А вот скажите, пожалуйста, еще такой фактор, мне кажется, ну, не мне кажется, один из существенных факторов, влияющих на рождаемость, это проблема абортов. А, в целом, опять же, начать с хорошего. По сравнению там, с 60-ми годами 20 века мы вышли на гораздо более маленькую цифру по количеству абортов на 1000 рождений, чем это было. Там, по-моему, 260, что ли, было в 60-х годах, какая-то жуткая цифра. Сейчас 40. И что у нас сейчас делается в этом направлении? Понятно, что церковь делает многое, да, занимается просветительскими проектами, пропагандирующими, что, говорящими о том, что давайте признаем, что аборт – это убийство, ну, как бы будем об этом рассказывать женщинам, пытаясь их как-то остановить от этого решения. Есть ли какие-то мысли, ну, вот повоздействовать на эту сферу, на тех, кто в зоне риска находится по этой, с этим решением со стороны государства? Потому что ведь, да, мы, с одной стороны, воздействуем на семьи благополучные, ну, более-менее благополучные, да, чтобы они заводили детей. Там предлагаем такие инструменты, другие инструменты, но ведь есть еще дети нерожденные, потому что они были убиты в утробе матери. Об этом тоже да, то есть они вообще-то как бы предполагались к рождению, но они не родились, и, соответственно, это тоже большая когорта людей, которая просто вот не дожила до появления на свет. И эти дети у нас не родились в стране, да, наша страна их потеряла.
Значит, у нас на юридическом форуме в Питере была секция под названием «Эмбрион. Это кто или что?».
Угу.
Михаил Юрьевич Борщевский ее вел. Вот для меня эмбрион – это кто? Потому что я врач-педиатр. Потому что я понимаю, как зарождается жизнь. Что как бы, просто у жизни есть несколько этапов. Он так и называется – внутриутробный период жизни.
Угу.
То есть это уже есть понятие внутриутробного периода жизни. Поэтому для меня вообще не стоит вот такой вопрос, как бы да или нет, однозначно да. Кстати, у меня еще был период, когда я вела блог в одной из соцсетей, ныне в которую уже давно не заходила. У меня там было прям несколько миллионов подписчиков. А я его вела как врач-педиатр.
Uh-huh.
Но врач-педиатр, который работает с роддомами. Я в свое время запускала как общественник так называемый марафон по роддомам, когда мы беременным женщинам показывали роддома. То есть вот до того, как я начала это течение, роддома были закрытыми, с решетками на окнах, с надписью «Посторонним вход запрещен». А самое же главное событие в жизни, оно там проходит. И невозможно увидеть, где. Ну, в общем, мы вот работали с роддомами, и я часто общаюсь с акушерами-гинекологами, я слышала советы, что, вернее, ответ на вопрос, можно ли выпить бокал вина? Да, можно. Ну, можно. Но это можно с точки зрения женщины. Конечно, она большая, как бы ничего не произойдет. Но в этот момент, каждую секундочку, у нее развивается внутри жизнь. И развитие жизни – это постоянное деление клеток. Постоянно они растут делением. И если алкоголь, спирт действуют на вот эти клеточки в какой-то момент – они просто могут перестать делиться. Ну, в какую-то клеточку он подействовал, и все, вот деление пошло не так. Может быть, пальчики не доделились, а может быть, это клапан сердца, а может быть, это мозжечок. И я тогда завела рубрику у себя, значит, в этом блоге, назвала «Адвокат плода». Я на все рекомендации акушера-гинеколога смотрела глазами педиатра. Тоже вот были рекомендации. Ни в коем случае не бросайте быстро курить. Вам будет плохо. Это как это? Это значит, то есть вы все равно травите ребенка, но не в том количестве. Никотин – это такой же токсин, который также может заблокировать развитие ребенка. Вот, поэтому, уж простите, что такое долгое вступление, я вот на стороне того, что даже эмбрион – это кто? Но ситуация бывает разная. И вот мы сейчас работаем над законопроектом сложным, даже скажу вот над темой. Пока эта тема, мы ее вот потом сформулируем уже как законопроект о такой перинатальной опеке. Я уверена, что вы знаете точно такие случаи, когда есть беременность, но при этом женщина понимает, что сейчас она, ну вот она не может стать мамой. Ну то есть родить-то может, но мамой, там им негде жить, ну, ей понятно, надо там да. срочно куда-то уезжать, еще чего-то, да, но вот так складывается жизнь, что вот она не может сейчас менять тот уклад, который, например, есть. И, исходя из этого, она принимает решение беременность прервать. Вот если рядом с этой женщиной оказаться с правильными словами, с правильной поддержкой, сказать, что мы, как государство, сейчас вас во всем поддержим, психологическая помощь, юридическая, любая, но, и вы сохраните эту беременность, родите ребеночка. Кстати говоря, у нас сейчас практически невозможно усыновить новорожденного здоровенького малыша, огромные очереди. Очень много кто хочет усыновить именно новорожденных детишек. Вот. Но вот этот вот шаг, да, не убить, а родить, он очень важный. И здесь мы прям вот видим помощь государства. Но что самое интересное, и этого закона еще нет, но в церковь приходят. В церковь приходят к батюшкам. И батюшка что говорит? Рожай, поможем. Если ты на 10-й, там, 12-й неделе, тебе еще кажется, что вот все это невозможно, рядом с тобой оказался человек, который поддержал, то когда беременность уже, там, не знаю, 25-30 недель, ты вообще не представляешь, как могла когда-то думать о том, что вот ты с ребенком не единое целое. И практически все беременные, которые вот на этапе...
Преодолели этот момент кризиса.
10-12 недель, они преодолели вот этот вот порог, они потом становятся прекрасными мамами. То есть они вот за 9 месяцев, они понимают, что как бы нет ситуации, которую нельзя преодолеть. И вообще то, что ты будешь с ребеночком на руках, это только придает тебе силы. Ты можешь больше.
Дозревают, в общем, они сами до этого материнского своего состояния.
А нам, как государству, важно быть рядом.
Абсолютно согласна. Дай бог, чтобы этот законопроект вызрел и был принят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей» и обсуждаем мы очень насущную тему рождаемости в нашей стране. Татьяна, вот очень хочу успеть задать вам такой вопрос, как раз о чем мы начали сегодня наш разговор, про ценности и про выбор молодежи. Это у меня тоже наболевшее, поскольку я взаимодействую много со студентами, я вижу, ну, так и более формально, и менее формально, я вижу, что действительно ребята, особенно такие талантливые, умные, учащиеся в хороших вузах, они зачастую вообще не видят на ближайшем горизонте, скажем, лет 5 в своей жизни ребенка. Они поглощены собой, своим развитием, им надо трудоустроиться, они хотят как-то встать на ноги. И вот я так про себя отмечаю, что это как-то грустненько. То есть, с одной стороны, да, амбиции, ум, все при них, но в этом плане не видно ребенка, не видно семьи. Ну, в лучшем случае, вернее, там видно, значит, какой-то брак на каком-то горизонте, желание создать семью из двоих. Но вот так, чтобы кто-то всерьез и сознательно мечтал или хотя бы говорил как-то о ребенке, я такого не встречаю. Значит, начинаю разговаривать. Почему? Экономисты мне говорят, студенты-экономисты, допустим, они говорят, ну вот смотрите, пенсионный возраст сейчас отложили, отодвинули границу, мы свои жизненные планы тоже немножечко отодвигаем. Это значит, нам пахать надо будет еще там, допустим, на сколько-то лет больше. Значит, мы рождение ребенка тоже закономерно немножечко откладываем. Нам надо фундамент материальный заложить. Нам же пахать-то дольше придется, чем вам там, допустим. Начинают мне всякие аргументы приводить. Но я к чему? Мне кажется, здесь именно ценностная проблема. Действительно связанная с тем, что хочется вкладывать себя, любимого, а не очень хочется вкладывать во что-то, ну, что, в общем-то, бонусов тебе, по большому счету, никаких напрямую не приносит, потому что, ну, как люди, уже имеющие детей, мы понимаем, что такое рождение ребенка. Это и бессонные ночи, это и отказ там от, допустим, карьеры на какое-то время, безусловно, не на совсем. То есть это как будто бы, знаете, одни сплошные жертвы. Ну, вот так кажется, по крайней мере, людям, которые на это смотрят еще пока издалека. Ну, и сказать, что жертв не будет, тоже было бы, наверное, нечестно человеку, который уже имеет детей. Действительно, ну, это непросто во всех отношениях. Интересно, здорово, со своими радостями, но это непросто. И у меня вот такой к вам здесь вопрос. Вот как вы видите, чем молодежь именно мотивировать? Вот сейчас отвлекаясь от финансовых вот этих всех инструментов, потому что, наверное, действительно все у нас начинается в голове или в сердце. Вот именно то, а зачем я вообще живу свою жизнь? А что в ней важного, что второстепенного?
Ну вот если бы у меня было 5 детей, а не 2, то я бы в свои 50 лет сейчас бы уже ушла бы на пенсию. А вы говорите, вот как бы это про пенсионный возраст. Значит, просто этот пенсионный возраст зависит от количества детей. А дальше. Я пытаюсь с ребятами мало того, что говорить, но не вот этими цифрами какими-то, вот этими ипотеками, вот этими какими-то прожиточными минимумами. Это все прям как-то не воспринимается. Я, во-первых, на примерах запустила программу таких интервью с депутатами, назвала ее «Мама, папа, депутат». Делаем элементарно. Ребята, студенты приходят ко мне в Думу на практику, я приглашаю своих коллег-депутатов, начала с молодых мам. Кто у нас есть депутаты, которые родили уже, будучи вот депутатами. Да, вот недавно брала такое вот мини-интервью. Это небольшие, это правда, такие мини-интервью, просто вот восхититься, вот прям вот на глоточек воздуха. Говорила с Юлией Оглобленной, она заместитель председателя аграрного комитета. Вот она рассказывала, что, значит, она узнала, что стала победителем конкурса «Лидер России политика» в тот момент, когда ее привезли в роддом.
Потрясающе.
Кстати, нет, не победитель, а что она вошла в финал. Что она вошла в финал, и вот уже там практически там, знаете, начинается роды, она думала, ну как же я вот тут финал, а тут ребенок, и все прекрасно. Ребенку было в месяц, вместе с семьей приехали, семья помогала, Юля участвовала в конкурсе, победила в «Лидерах России политика», стала депутатом Государственной Думы и стала заместителем председателя комитета. Все возможно. Но то есть я показываю вот эти реальные истории. Это первое. Второе. Как-то само по себе получилось, что я поняла, что есть ребята, которые готовы сделать вот тот важный шаг с предложением руки и сердца, но все как-то вот, ну, не досуг, ну, чего, ну, раньше, позже, вот эта свадьба, накопить надо. А я, поскольку езжу, встречаюсь со студентами, я решила, что я буду ставить условия. Приеду, если у нас будет предложение руки и сердца. Но, как бы дальше я от себя даю индивидуальное сопровождение депутата Госдумы для семьи. Мы помогаем вот реализовать мечту, вот там свадьбу мечты, поскольку сейчас в Москве, например, есть невероятная локация, где можно, да, вот зарегистрировать брак. И вы знаете, вот у меня на глазах сейчас стали рождаться семьи. Причем, если я сначала просто выходила к студентам и говорила, так, давайте, вот у вас есть шанс, кто сейчас делает предложение, и они делают предложение, кстати, я их потом как бы довожу до как бы ЗАГСа, что все доходит, то есть каждое предложение, оно выливается в официальную регистрацию брака, то сейчас я стала даже по-другому смотреть на приглашение меня на большие мероприятия. Я понимаю, что собирается зал огромный. Недавно, значит, один маркетплейс собрал прям вот 11 тысяч зрителей, значит, на свое мероприятие. Я сказала, слушайте, прекрасное мероприятие, давайте сделаем предложение руки и сердца. И сделали. Потому что ребята очень долго были знакомы, не было предложения. И тут, в общем, девушка не знала, что будет это предложение. Мы только, значит, с юношей отработали, он записал ролик. И вот на 11 тысяч человек вот это предложение руки и сердца прозвучало. Конечно, она ответила «да», со слезами, счастье. И вот я использую каждую возможность соединить сердца. Невозможно там заставить кого-то друг другу полюбить, невозможно, конечно, заставить родить ребенка, но как бы сделать возможно вот этот главный шаг, сделать предложение руки и сердца, дойти до ЗАГСа, мы как депутаты можем. Я вообще это всем депутатам предлагаю, пожалуйста, у вас каждый день вот эти вот большие мероприятия. Дайте шанс вот кому-то сделать предложение руки и сердца, чтобы этот день запомнился навсегда.
Прекрасно. И на этих жизнеутверждающих словах, а я так же, как и вы, уверена в том, что главное – это зажечь в людях желание построить свою семью. И тогда все будет преодолимо. И материальные вызовы, и какие-то другие трудности. Просто в этом первопричина. С удовольствием еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы 8-го созыва, врач-педиатр, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». У микрофона была я, Мария Сушенцова, и мы обсуждали сегодня насущные проблемы, вопросы, связанные с рождаемостью в нашей стране, как со стороны государства, так и со стороны отдельной семьи. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. И уже по скриптум. Если вы думаете сделать предложение вашей девушке, я оставлю свои контакты, дайте мне знать, и я постараюсь подобрать вам вот то самое мероприятие, на котором вы станете звездой, и ваша девушка запомнит этот день на всю жизнь, на всю вашу счастливую семейную жизнь.
Ура!
Светлый вечер. На радио «Вера».